эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Обрушение казармы в Омске как доказательство в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, воровстве в Минобороны. В Орловской области поэта судят за стих об Украине. В Свердловской области правозащитники расследуют убийство заключенного в колонии. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В ночь на понедельник в Омске обрушилась часть казармы воздушно-десантных войск. В результате погибло 23 человека, еще 19 в больнице. Всего извлечены из-под завалов 42 военнослужащих, которые ко времени трагедии уже спали. В Минобороны обещали расследовать причины. Следователи проверить, не были ли допущены ошибки при изменении конструкции здания. Речь идет о нарушениях при ремонте здания в 2013-2014 годах. Этот ремонт проводила компания «Ремэксстрой». По данным региональных средств массовой информации, к ремонту привлекали алко-энергозависимых, проходивших реабилитацию. Они выполняли работы бесплатно и не имели соответствующей квалификации. Юрист фонда по борьбе с коррупцией, основанного Алексеем Навальным, Любовь Соболь, в пятницу опубликовала расследование о том, как Министерство обороны заключает госконтракты на ремонт военных зданий. В ее расследовании речь идет о контракте, не имеющем прямого отношения к Омской казарме, но ярко демонстрирующем, как происходят подобного рода госзакупки. Контракт был заключен в декабре 2014 года на 2015-2017 года, а ремонт казармы проводился в 2013-2014 году. Организация «Главное управление обустройства войск» получила контракт на 27 миллионов рублей, простите, миллиардов рублей, без тендеров и конкурсов, распоряжением Дмитрия Медведева. Фонд борьбы с коррупцией добился того, что антимонопольная служба признала такую госзакупку незаконной. И по закону теперь либо чиновники должны понести ответственность за и контракт расторгнут. Любовь Соболь не исключает, что ремонт Омской казармы проводился в таких же условиях в результате коррупционной сделки с Минобороны, выполнение которой невозможно проследить и проконтролировать, потому что большая часть информации по таким госзакупкам засекречена, что тоже противоречит законам, рассказала Любовь Соболь в интервью моей коллеге Динаре Седиковой.
Мы смотрим законы заключения государственных контрактов и на контракт на 27 миллиардов рублей со стороны Министерства обороны Российской Федерации. Госконтракт был заключен в декабре 2014 года. Он действует по условиям, которые мы увидели, он должен действовать в 2015-2017 годах. Но контракт заключен был на незаконных основаниях. Контракт заключен с фирмой, с компанией, которая подведена Министерству обороны и победила без торгов. Без проведения официального конкурса контракт был просто отдан ей, как единственному поставщику. И сделано это было незаконно, потому что есть закрытый перечень случаев по закону, когда компания может получить контракт как единственный поставщик, и никаких оснований в данном случае и законы не подпадали под конкретный вот этот вот пример. Мы обжаловали эту закупку в антимонопольной службе. Антимонопольная служба согласилась с нами и сказала, что не было оснований для заключения данного государственного контракта с именно этой компанией. То есть эта компания была отобрана незаконно. В дальнейшем госконтракт должен быть отменен, либо какие-то другие иные действия предприняты для того, чтобы он вступил в юридическую силу, грубо говоря. Что касается самого госконтракта, его существа, то это госконтракт, который заключен строительные работы. Это строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов казарменного жилищного фонда. То есть это казармы, это медицинские части, это части тылового назначения, это различные учебные здания и сооружения, которые располагаются в военных городках Министерства обороны Российской Федерации. Мы увидели о том, что госконтракт на 27 миллиардов на строительные работы был заключен с нарушением закона и отдан своей фирме. Соответственно, есть большие основания полагать, что в этом госконтракте он будет исполнен с ненадлежащим качеством. Проконтролировать качество будет очень сложно, потому что данные этого госконтракта большей частью засекречены. Но вот эти вот основания полагать, они имеют четко там основу, потому что ни одна компания, которая могла бы выполнить такие работы, не была допущена к этим торгам. И, собственно, какие конкретные условия, да, выполнения этих работ в настоящий момент неизвестно. Общественникам и проверить их очень тяжело. Эту ситуацию мы пытаемся поменять и хотя бы добиться раскрытия хотя бы положенной по закону информации, которая не содержится на официальном сайте, через суд, прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу. Но вот мы видим, к сожалению, вчера-сегодня произошли трагические события, которые как раз официальные власти связывают с ненадлежащим качеством ремонтных работ.
Ремонт, насколько выясняют сейчас СМИ, сообщают власти, производился там в 2013-2014 годах. Естественно, вот к вашему контракту, к вашему расследованию он дела никакого не имеет. Этот госконтракт был заключен в декабре 2014 года. И это компания, которую вы не назвали, если я не ошибаюсь, это Главное управление обустройства войск. Вам известно, что было раньше? Раньше тоже какие-то госконтракты заключались именно с этой компанией?
Естественно, все работы должны идти по государственным контрактам, они должны были быть заключены. Скорее всего, их сведения также большей части засекречены и находятся под грифом либо государственной тайны, либо какой-то иным грифом. Но мы сейчас будем проверять эту информацию, то есть по предыдущим годам будем смотреть, что было именно конкретно по строительству и к ремонтным работам именно в этой части Подомском. В настоящий момент, то есть, такой информации я не обладаю. Знаю по другим контрактам о том, что зачастую вот эти компании, которые выигрывают, незаконно выигрывают данный контракт от Министерства обороны, они отдают дальше работы на субподряд. И проконтролировать, какие работы были выполнены непосредственно генеральным подрядчиком, какие были выданы на субподряд, кому они выданы, отданы на субподряд, и каким образом проводились эти работы, с каким качеством, какие сроки, кто именно проводил эти работы, выяснить со стороны общественности, со стороны правозащитных организаций невозможно. Эта информация, она закрыта, и эту информацию не представляет. Поэтому, возможно, сейчас проходит информация в тех же СМИ о том, что работы выполнялись какими-то людьми, которые проходили курс реабилитации от нарко- и алкоголя зависимости. И то есть проверить или опровергнуть эту информацию очень трудно, потому что кто конкретно выполнял работу на конкретном объекте, зачастую нельзя. Но существует практика строительная при строительстве для госзаказа о том, что генподряд дает работу на субподряд, качество они не контролируют. При этом большую, скажем так, маржу оставляют себе и субподрядчикам и дают работу за какие-то минимальные деньги с минимальным качеством для того, чтобы бюджетные деньги, грубо говоря, что распилить и своровать на строительстве при госзаказе. Поэтому сейчас мы ждем все-таки публичных каких-то сведений и объявлений о том, как будет проведена проверка непосредственно строительства вот, ремонтных работ, которые проводились в Подомском, потому что именно эту информацию могут получить правоохранительные органы. К сожалению, вот эта информация по субподрядчикам, да, и вот это РМЭКС-строй или вот эта организация, очень трудно получить там, через открытые источники. Специально закрываю, да, потому что вот эта схема увода бюджетных средств через субподрядную организацию, она достаточно распространена, к сожалению, в российском госзаказе. И отследить концы конкретных людей, кто чья организация конкретно выполняла те или иные работы, практически невозможно.
В эфире «Радио Свобода» была Любовь Соболь, юрист, основанного Алексеем Навальным, Фонда борьбы с коррупцией. Любовь раскрыла коррупционные схемы ремонтных работ Минобороны. Судя по всему, подобные нарушения могли привести к обрушению казармы в Омске. ЧП произошло минувшей ночью, погибли 23 человека. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». В Брюсселе главы стран еврозоны заключили соглашение с Грецией о третьей программе помощи. По данным средств массовой информации, это произошло после целой ночи переговоров на экстренном саммите глав Евросоюза. Представители ЕС отметили, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял компромисс. Подробностей пока немного, но о них в прямом эфире мы рассчитываем узнать от экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского. Сергей, здравствуйте, добрый день.
Добрый день. Вы правы, Женя, таких долгих переговоров не было, ну, по крайней мере, несколько лет. Если я правильно помню, осенью 2012 года были переговоры также по Греции в рамках Европейского Союза, которые продолжались 13-13,5 примерно часов, то есть даже тот рекорд на этот раз перекрыт. Но в целом можно говорить о том, что стороны достигли предварительного компромисса. Напомню, ни о каком окончательном соглашении пока речь не идет. То решение, которое принято было сегодня в Брюсселе, лишь при некоторых определенных условиях открывает путь к началу очередных переговоров. А эти очередные переговоры, опять же, если они завершатся успешно, они приведут к третьей программе финансовой помощи Греции. Но если говорить о тех компромиссах, которые, благодаря достижению которых и стало возможно нынешнее соглашение, нынешнее, по крайней мере, решение, то здесь, скорее всего, можно говорить прежде всего о двух. С одной стороны, самый мощный, видимо, компромисс – на самые большие уступки пришлось пойти, безусловно, Греции. А именно согласованы планы создания некого специального фонда, в который будут переданы государственные активы Греции, подлежащие приватизации в ближайшие годы, распоряжаться которыми будут кредиторы. То есть, ну, очень грубо можно провести параллель с ломбардом. Когда должник хочет получить определенные деньги, он закладывает определенные свои ценности, будь то какие-то драгоценности, будь то какие-то другие вещи. В данном случае таким залогом могут служить вот эти вот государственные активы. В том случае, если возвращение долгов или обслуживание своих долговых обязательств пойдет как-то не так, это, по крайней мере, будет для кредиторов определенным подспорьем, они смогут реализовать эти активы и таким образом часть денег вернуть. Объем этого фонда пока оценивается в сумму 50 миллиардов евро. А другой компромисс, на который пошли скорее уже кредиторы, хотя это только частичный компромисс, это то, что Греции была обещана реструктуризация уже накопленного ею долга. Напомню, это было фактически одним из главных требований, с которым греческая делегация пришла на нынешние переговоры с кредиторами. Главное было требование, чтобы кредиторы согласились на определенную реструктуризацию того долга, который уже накоплен, чтобы Греции было по силам его обслуживать. Речь не идет, и об этом вновь было подчеркнуто, об этом вновь говорили европейские лидеры в Брюсселе вчера и сегодня, речь не идет ни в коем случае, по крайней мере, пока о прямом списании, потому что это, в общем, не предусмотрено еще европейским законодательством. Но что может быть? Могут быть продлены сроки погашения кредитов, которые были, сначала были, предположим, кредит был предоставлен на 15 лет, срок можно продлить до 30 лет, условно говоря. Или какой-то кредит был предоставлен Греции, предположим, под 7-8% годовых, эту процентную ставку можно снизить. Но, опять же, возвращаясь к началу разговора, в данном случае о компромиссе можно говорить лишь частично, потому что в том или ином виде реструктуризация греческого долга, уже накопленного, была уже, ну, если не обещана, то, по крайней мере, предложена Греции еще осенью 2012 года.
Представители ЕС говорят, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял предложение. В то же время сообщается, что он же назвал компромисс плохим. Да и греческое общество, судя по итогам недавнего референдума, готово скорее противостоять условиям, выдвигаемым тройкой, чем идти на компромисс. Сергей, насколько жизнеспособным обещает быть это соглашение вот в таких вот обстоятельствах?
Ну, вы знаете, на этот вопрос, наверное, сейчас не ответит никто, ни в европейских столицах, ни в Греции, ни в том числе те, кто принимал участие в последних переговорах. Я могу сослаться, например, на газету Financial Times британскую, которая приводит мнение некоторых представителей греческой делегации на переговорах, которые заявили буквально следующее, что требование вот создания вот этого залогового, так скажем, фонда настолько как бы нарушает некие с их точки зрения, естественно, нарушает некие демократические нормы с одной стороны и законодательство Греции с другой стороны, что представить себе, чтобы это прошло через греческий парламент, ну, как минимум, очень-очень трудно. Это, наверное, будет одним из самых главных, самых острых вопросов при обсуждении. Но, а если говорить о других вопросах, о других требованиях кредиторов, это повышение ряда налогов, отмена налоговых льгот определенных, потом реформирование пенсионной системы Греции. Здесь, видимо, будет достичь, если вообще, если возможно, некого компромисса в рамках греческого парламента, видимо, будет все-таки немножко проще достичь, потому что это более такие технические уже вещи, хотя и достаточно серьезные, по сравнению, например, с созданием вот этого фонда. Но если вспомнить, как непросто премьер-министру Греции Алексису Ципрасу было заручиться согласием законодателей на прошлой неделе относительно тех требований, которые были выдвинуты кредиторами еще раньше, то можно себе представить, насколько усложняется его задача сейчас.
Спасибо, Сергей. В эфире «Радио Свобода» был экономический обозреватель Сергей Сининский. Напомню, в Брюсселе главы стран еврозоны заключили соглашение с Грецией о третьей программе помощи. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Орловской области оглашают приговор по очередному экстремистскому делу, которое, однако, выделяется среди прочих. На скамье подсудимых поэт, которого судят за стихотворение 42-летний учитель немецкого языка Александр Бывшев, проживающий в поселке Кромы Орловской области, 1 марта 2014 года опубликовал в интернете свое стихотворение под названием «Украинским патриотом», в котором осудил действия России по отношению к Крыму и Украине. Через месяц после этого в местную газету «Заря» обратились бдительные граждане. В заметке под названием «Таким патриотам места в России нет» они, в частности, писали: «В неспокойное время, когда внешние враги оскалили свои зубы и затаились в смертоносном прыжке, находятся люди, которые подрывают Россию изнутри, действуя как пятая колонна». Вот такая была реакция в местной прессе. Стихотворение «Украинским патриотам» было признано экстремистским, а самого Александра Бывшего внесли в федеральный список экстремистов. В августе прошлого года его временно отстранили от работы в школе, а его бывшие коллеги и ученики выступили против него свидетелями в суде. Во время прений сторон представитель прокуратуры попросил для поэта полгода исправительных работ и запрет на профессию. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Александр Бывшев рассказал подробнее о своем деле и о том, как он живет и пишет в условиях такой травли.
Процесс я этот рассматриваю однозначно политическим, поскольку в рамках этого процесса приглашались 43 свидетеля, в основном были мои коллеги, учителя. Но самое интересное, по сути обвинения, то есть по моему стихотворению, которое было признано экстремистским, речи практически не шло. Обсуждались мои политические взгляды, моя политическая позиция и так далее. Потом, что еще насторожило, была проведена еще в рамках гражданского дела экспертиза очень опытной, да, пожалуй, самой опытной гильдии экспертов московской ГЛЭДИС, в составе там было два доктора наук и академик. И они, как раз отвечая на 13 вопросов, поставленных прокуратурой, не нашли в этом стихотворении спорном никакого экстремизма. После этого была назначена судом новая экспертиза сотрудниками при ОМВД России, как раз Центр по противодействию экстремизму. Они, естественно, по долгу службы нашли этот экстремизм. Кроме того, мы предъявляли для суда материалы экспертов из Киевского института мовознатства, поскольку стихотворение мое было украинским повстанцем, написано в основном на украинском языке. Но суду даже не пришло в голову привлекать для исследования носителей украинского языка. Вот в чем сейчас заковыка. И все сводилось к тому, что вот у нас, у русских, вот мы так эти слова понимаем. Они не были судом даже привлечены к делу. Сказано, что это эксперты были из другой страны, вроде как заинтересованная сторона и так далее. А, кстати, многие не скрывают, что этот процесс чисто политический.
Вы имеете в виду сами следователи?
Я имею в виду, ну, в целом, проведение этого процесса, иначе как шоу тут нельзя назвать. Постоянные переносы и какие-то странные свидетели. Ну, что это такое? Даже два шестиклассника приглашались в качестве свидетелей. Просто смешно.
Как вы считаете, насколько суд вообще услышал вас?
Я, понимаете, ничего не могу сказать. Что там на уме у судьи? На один со своей совестью будет принимать она решение, либо будет, как говорят, советоваться с соответствующими товарищами. Очень трудно сказать. Вся беда заключается в том, что истерия в стране такая, антиукраинская, что боюсь, что какие-то политические пристрастия, какие-то личные симпатии, в целом общественное мнение может давить на судью. Поскольку выносить в такой обстановке оправдательный приговор в пользу человека, там, нацпредателя, друга хунты и так далее, это чисто психологически, вот по-человечески я понимаю того же самого судью. Вот как в такой обстановке, это действительно мужественный шаг будет с ее стороны. Сможет ли она это все выдержать и действовать по закону и совести, а не по политической конъюнктуре или сообразуясь какой-то целесообразностью, очень трудно сказать.
А вот если говорить о начале вашего дела, как я понимаю, все началось с газетной публикации, где особо бдительные граждане...
Да, это было в «Заре», да, больше года назад. Самое интересное поведение этих самых людей, когда приезжали к нам в Кромы корреспонденты и были попытки встречи с этими людьми, они категорически отказывались от этих самых встреч. Когда была одна встреча, и первая фраза одного из них была: «Что нам теперь за это будет?» На полном серьезе. Ну а потом они просто категорически отказывались об этом говорить. Единственное, только один человек проронил, что вот я запустил этот самый механизм. Что Что он этим имел в виду, не знаю. Но люди, как говорится, за свои так называемые слова не готовы отвечать. То ли это был политический заказ, то ли уже люди отдумались, трудно сказать. Но, во всяком случае, никакого отношения к каким-то твердым убеждениям с их стороны не может быть. Скорее всего, какая-то заинтересованность была или какая-то комиссия, не знаю.
Но после этой публикации события в вашем отношении стали развиваться по нарастающей?
Это было начало, как спусковой крючок был заведен, и все. И после этого пошло-поехало. В течение одного месяца были заведены, кстати, два уголовных дела за два стихотворения. Слава богу, меня уведомили где-то в начале этого года. Пришло письмо от прокурора Крамского с извинениями. Второе дело было закрыто по поводу украинских повстанцев. Стихотворение было написано вообще о событиях Второй мировой войны. Но это настолько вот с их стороны была откровенная дурь, что, слава богу, даже до них это дошло, что явный перебор судить человека за стихи, тем более не о современном этапе, а о событиях 70-летней давности. Но вот за это стихотворение, конечно, не уцепились. Тут еще какой момент? Там упоминается Крым. А Крым — это для нашего руководства высшего, это настолько вот сакральное дело. Вокруг Крыма и строится весь этот самый митинг. А я с этим стихотворением покусился на самое святое для нашей власти и лично для Путина. Вот это, конечно, они никак не могут простить.
А что такого вы писали в этом стихотворении, что им могло не понравиться? И вообще, что вас побудило начать писать на такую тему?
Посыл этого стихотворения очень прост, что Украина имеет право, в том числе с оружием в руках, сопротивляться вот этим самым бандам, которые я назвал москальскими, но соответственно с законами украинского языка, где москаль, одно из значений, это военный. То есть против наемников, военных вот этих преступников, другими словами, их назвал оккупантами. Что они обиделись, ну, по принципу, наверное, на воре шапка горит. Там еще уцепились они за строчку «Россия угрожает марш-броском». А это стихотворение как раз было написано 1 марта 2014 года. Именно в этот день Путин получил добро единогласное от Совета Федерации на ввод войск российских в любой регион Украины. Собственно говоря, какую я тайну тут открыл. Как я понял, я просто немножко опередил события насчет Крыма. Первый же четверостишь там был написан насчет неведомого спецназа и путинских чекистов, то есть, где я напрямую указал, кто это такие. А ведь власть вначале наша так стыдливо отрицала, как Путин говорил, там нет наших. То есть я написал как раз тот момент, когда наша власть это категорически отрицала. Хотя потом это и было признано, но получается, что я полез вперед к баньке в пекло, а это тоже у нас не приветствуется.
В эфире «Радио Свобода» был поэт Александр Бывшев. Его судят за стихотворение, которое он написал под впечатлением от событий на Украине. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В Свердловской области правозащитники расследуют причины гибели осужденного в исправительной колонии строгого режима номер 46 города Невьянска и последовавшей за этим массовой голодовки, в которой участвовали более 400 заключенных. Акция протеста началась 5 июля и продолжалась двое суток. В конце прошлой недели под стражу взяли начальника колонии и двух его заместителей. О ситуации в ИК-46 города Невьянска корреспонденту «Радио Свобода» Александру Валиеву рассказала член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области, которая побывала в колонии, Лариса Захарова.
По 46-й колонии жалобы периодично стали в последнее время поступать. Я стала узнавать о том, что заключенные, там находясь в ШИЗО, пристегивают к отсекательной решетке по несколько суток, они там висят. И сотрудники требуют, чтобы они выполняли их требования, любое, что они захотят. Ну, например, сотрудничать с администрацией, подписывать заявление за вступление в самодеятельные организации. То есть выполняли роль таких бойцов, чтобы вербовать насильственным образом заключенных на сотрудничество с администрацией. И уже из средств массовой информации я стала узнавать от коллег, что в 46-й колонии заключенные находятся на голодовке, там убили заключенного. Мне, значит, мой коллега Алексей Соколов сказал, что ему только что звонил член ОНК Василий Рыбаков и сказал, что заключенные обнаглели, что они не хотят работать, не хотят выполнять статью 106-ю. Это, значит, работы бесплатные по благоустройству территории. И поэтому Ходорожков сейчас будет в 5 часов вводить ОМОН. Ходорожков – это начальник ГУФСИН Свердловской области. Это было 6 числа в понедельник. А тогда Алексей Соколов ему предложил, давай мы сейчас с Ларисой Захаровой подъедем с членом ОНК, то есть со мной, и она присоединится к вам. Он говорит, нет, не надо, только Захарову не надо, она все исправит. испортит. Ну, мы, конечно же, поняли, что ситуация выходит из-под какого-то нашего, так скажем, контроля, что мы можем не узнать ту правду, которая там есть. Нас туда пропустили, очень долго держали в штабе, потом сказали, что мы не сможем провести обход помещений, где содержатся заключенные, без объяснения причин. Сказали, вы должны покинуть территорию, в противном случае мы вас вынесем на руках. Это сказал временно исполняющий обязанности начальника колонии Чурилов, замначальника УФСИН по Свердловской области Загарина, сказали, что это личное распоряжение начальника УФСИН Худорожкова.
Я знаю, что ни 6, ни 7 июля вам так и не удалось встретиться с заключенными, вас не пускали к ним. И только 8 числа УФСИН дал разрешение. Что вам рассказали осужденные?
Мы знали, что нас там ждут. Всю аудио, видео, фотоаппаратуру предложили сдать на первом ЖКПП, то есть оставить вообще в машине своей. Сказали, с этой аппаратурой вы не зайдете. Мы прошли, стали ходить по отрядам. Заключенные нас окружили, они хотели рассказать о наболевшем, то есть они спрашивали, почему нас не было, им говорили разную информацию, что мы сами не хотим пройти в колонию. И оказалось, что очень много заключенных дали показания, то есть это вот мы начали с, допустим, со второго отряда, да, который практически весь был на голодовке, и пошли в самый проблемный, в 7-й отряд. Там много заключенных, они все были на голодовке. Вот этот отряд расположен ближе к ШИЗО, и они рассказали о причинах, то есть они говорят, изначально началось уже как бы давно, они узнавали, что осужденные, которые попадают сначала в карантине, их бьют, а вот эти осужденные активисты заставляют, значит, вступать в самодеятельные организации осужденных, писать заявления на должности дневальных, уборщиков. То есть, вот, значит, их под угрозой сексуального и физического насилия стали вербовать в эти вот, на эти должности. После этого, если, ну, придирались кому-то, помещали в ШИЗО, там подвешивали на наручники, отсекать на решетки и применяли физическое насилие. Несколько человек рассказывали нам, что к ним было то же самое применено, что один вот 6-7 суток висел на наручниках пристегнутый, и даже на ночь его не отстегивали, только отстегивали на время приема пищи. Ночью он не спал, потому что он был в вертикальном положении, пристегнут наручниками, он не мог просто спать в таком положении. Был осужденный, который 2 недели был подвешен в таком состоянии на наручнике. То, что послужило толчком к массовой акции протеста, было убийство вот их, так скажем, сотоварища, да, они знали, что вот этот заключенный по имени Али, 2-метрового роста, он был боксер, какой-то там чемпион, он просто работал простым строителем, там даже асфальт выложил в этой колонии. Начали придираться к нему, администрация, что у него там пуговка не застегнута, ну, как нам рассказывали заключенные, посадили его в ШИЗО, он находился там с конца мая, и они знали, что они его там бьют, он несколько дней кричал так, и последнюю, особенно вот этот вот вечер или ночь, его крики были невыносимыми, он кричал, что его бьют так, что он от боли, у него глаза не видят. И ну, утром уже зашли туда все руководство колонии с врачами, и вот этого заключенного вынесли на носилках вниз, головой прижатой. Осужденный утверждает, что он уже был убит, и говорит, что неправда, что он в больнице умер, он уже был мертвый. И они поняли, что если сейчас они каким-то образом не будут протестовать против этого, то опять безнаказанными останутся, и пытки будут в отношении других продолжаться дальше.
А почему вдруг этому заключенному стали придираться?
Видимо, они хотели, что так как он такой, скажем, боксер, да, высокий, роста, как бы, его хотели, чтобы он стал активистом, чтобы он стал, так скажем, бойцом у администрации по вербованию насильственному осужденных в свои ряды. Это нам, у нас информация такая есть от других осужденных.
Чего требовали голодающие?
Единственное требование осужденных, это было то, чтобы приехала московская комиссия. Они не верили руководству ГУФСИН, не верили местным прокурорам, не верили местному следственному комитету. Они просили, чтобы приехали москвичи. Нам родственники звонили, говорят, вы знаете что-нибудь о том, что из Москвы прилетели? Я говорю, единственное, что я могу утверждать точно, что от аппарата уполномоченного Российской Федерации прилетел к нам 7 числа главный консультант отдела по надзору за местами принудительного содержания Александр Николаевич Маланкин, и что он будет посещать колонию 8 числа. Те, кто давал показания Следственному комитету, их очень много, они опасаются, что к ним будут применены репрессии, что их, они будут вывезены. Они просили взять их под контроль все, просили, чтобы мы их не бросали, чтобы мы их проверяли, посещали. Камеры ШИЗО и ПКТ мы по времени не успели пройти, так как уже отбой продвигался, и мы вышли из колонии. Ребята, некоторые дали нам заявление, другим, кому тоже так же, значит, применялось насилие. Кто-то устно дал, 2 человека письменно дали эти обращения. И Загайнов, заместитель начальника Худорожкова, ходил им и говорил, что вот москвичи приедут и уедут, а вы останетесь.
Если из Москвы никто, кроме представителя омбудсмена, не приехал, можно ли сказать, что цель голодающих была достигнута?
Ну, пока не достигнута. Мы знаем, что сейчас меру пресечения заключения под стражу избрана была в суде в отношении бывшего начальника Чикин. Его арестовали сейчас, до сентября месяца у него арест, на 2 месяца получается. Мы знаем, что задержаны еще за заместитель по безопасности и заместитель по оперативной работе этой колонии. Их подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека и превышении служебных полномочий.
Лариса, насколько такие события характеризуют в целом положение дел в местах лишения свободы Свердловской области?
Практически все колонии Свердловской области являются пыточными. Это ИК-47 город Каменск-Уральск, это ИК-54 город Новая Ляля, ИК-5 город Нижний Тагил, ИК-2 в центре Екатеринбурга, очень пыточная колония. И везде действуют секции дисциплины и порядка. Заключенные нам жалуются на то, что к ним применяют пытки. Допустим, в ЛИУ-58 это пытки холодом, когда их за то, что они обращаются к ОНК либо к каким-то другим проверяющим, их помещают раздеты в минус 46 до 50 градусов мороза, в камеру раздеты голыми. Один у нас там такой человек находится сейчас, готов давать все соответствующие объяснения, показания о том, что ему обморозили ноги таким образом в январе месяце, после того, как он нам, членам ОНК, рассказал о том, что как их там пытают, заливали водой. В ИК-63 это, допустим, также там действует секция дисциплины и порядка, там всей колонией руководят заключенные. Понятно, что это официально не подтверждается ничем, но есть заключенные, которые об этом утверждают и не отказываются от своих показаний. Те, которые хотели не отказаться, их заливали холодной ледяной водой. Много там смертельных случаев именно от воспаления легких или от сердечной недостаточности в 63-й колонии. В ИК-2 Республики Башкирии, как вы знаете, там недавно были тоже какая-то акция протеста, и этих заключенных оттуда стали вывозить. Некоторые привезли к нам, и все они дали показания нам о том, и прокуратуре в том числе, о том, что их встретили осужденные активисты, заставили под угрозой сексуального насилия раздеваться, одевать на себя красные повязки, писать заявление о вступлении в секцию дисциплины и порядка, били, угрожали, не дай бог, если к членам ОНК обратишься. Но они не побоялись, ребята, и подтвердили все свои показания. Какое будет процессуальное решение, только можно надеяться на то, которое должно быть. А, к сожалению, каких-то результатов из моего опыта, наблюдения, можно достичь только путем вот таких вот акций, к сожалению, я еще раз повторю.
По словам Едгарбека Акбаралиева, брата 26-летнего погибшего осужденного Акбарали Акбаралиева, его тело было полностью покрыто синяками и ссадинами. На груди явный след от электрошокера. По данным свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, одной из причин конфликта мог быть отказ Акбаралиева от сотрудничества с администрацией колонии. Для Радио Свобода Александр Валиев.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный. Стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у неигрового фильма «Варя» режиссера Алены Полуниной о событиях на Украине. Об этом сообщила Радио Свобода продюсер картины Анастасия Вельская. Иная версия у чиновников ведомства. Глава департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов заявил журналистам, что документ не выдавался авторам проекта «Варя» из-за содержавшейся в фильме ненормативной лексики и позитивного отношения к организации «Правый сектор». Ранее фильм Полуниной демонстрировался на нескольких кинофорумах, включая последний Московский международный кинофестиваль. В этой истории с лишением возможности публичного показа картины «Варя» на территории России попытался разобраться наш коллега Мумин Шакиров.
Фильм «Варя» снят на частные деньги. Главная героиня – обычная москвичка, математик. Выходила на Болотную площадь, когда в столице проходили оппозиционные митинги. Варя путешествует по Украине и знакомится с людьми, с которыми подружилась в соцсетях, когда между Россией и Украиной разгорелся конфликт. Киев, Винница, Одесса. Режиссер следует за героиней в этом смешном и грустном роуд-муви. Мы встречаем простых украинцев, политических активистов и радикалов, московскую интеллигенцию и даже Жанну Д'Арк, говорится в синопсисе картины. Фильм показывали на престижном Лейпцигском кинофестивале документального кино, а также в России на трех площадках – на кинофоруме «Движение» в Омске и в столице на кинофестивале «Докер» и на Московском международном кинофоруме. Авторы проекта утверждают, что прокатное удостоверение Министерства культуры им выдало, правда, не оригинал, а копию, рассказывает один из продюсеров проекта Анастасия Вельская.
Едет сотрудник студии в Министерство культуры с документами. Ему сначала выдают прокатные и его копию на руки. И дальше ситуация развивается просто как в анекдоте. Потому что он выходит в коридор, за ним выскакивает чиновник и говорит: «Ой, подождите, подождите, ну-ка покажите ваше прокатное». Он достает прокатное, и чиновник буквально выхватывает у него его из рук. И говорит: у вас же фильм про Украину, нам еще раз надо с начальством вместе посмотреть, и мы тогда решим, давать вам его или нет.
Но к этому времени картина была уже показана на фестивале?
Она была показана везде, да.
Это опять же Омск, «Движение», далее «Докер», в Доме журналистов и третье?
Международный московский кинофестиваль.
И вот эта копия у вас на руках была как основной документ?
Да, и была, и есть. Да, и мы, как бы не подозревая никаких подвохов, предоставляли кинофестивалям, это всех устраивало. И тут неожиданно уже, соответственно, после ММКФ просто приходит письмо по почте.
Какого бы содержания было это письмо?
Соответственно, что нам отказано в выдаче. Ну, я думаю, это стандартная форма, такую, как все и получают.
Является ли копия тем документом, с которым можно участвовать на кинофестивалях, кинофорумах внутри страны России?
Вы знаете, я, к сожалению, не юрист, но поскольку это никого не смутило, да, из участников процесса, все понимали, что все остальное это просто формальность. Даже уже не копия является достаточным основанием, а опубликованием номера в реестре.
Авторы проекта, как доказательство, опубликовали в социальных сетях копию прокатного удостоверения фильма «Варя». Но тут, по версии Анастасии Вельской, происходит детективная история. Запись в реестре на сайте Министерства культуры таинственным образом исчезает. Позже появляется сообщение о том, что ведомство не выдавало прокатное удостоверение картине «Варя». Эту позицию на страницах одной из столичных газет обнародовал глава департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов.
Мы оказались такими людьми доверчивыми и просто не сделали скриншот этой записи в реестре, потому что сейчас, естественно...
Смотрите, вы имеете в виду на сайте Министерства культуры?
Совершенно верно. Была официальная запись. Адрес есть, но, соответственно, page not found ныне. И, естественно, если бы у нас не было понимания того, что это прокатное удостоверение есть, мы бы не стали подставлять людей, да, и мы не стали бы предоставлять фильм кинофестивалям, поскольку, ну, это просто незаконно в нашей стране сейчас даже на кинофестивале показывать фильм без прокатного удостоверения.
Это была Анастасия Вельская. Режиссер Алена Полунина не первый раз сталкивается с цензурой в кино. Несколько лет назад власти запретили показ ее картины об активистах НБП, революция которой не было. Национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова признали экстремистской, и фильм, который получил документальную премию «Лавровая ветвь», был показан на Арт-Док-фесте. Повторялся там еще не один год в ретроспективных программах. Был окончательно запрещен в России. Теперь еще один заход на контролируемую официальными властями территорию. В причинах попыталась разобраться режиссер Алена Полунина.
Поступков как бы мы не знаем, поскольку для этого нужны какие-то очень такие инсайдерские, да, какая-то информация. Ее у нас, разумеется, нет. Я думаю, что имел место человеческий фактор. Просто какой-то конкретный чиновник, заглянув во время просмотра на ММКФ, положим, да, в кинозал, перепугался, что это может не совпадать с какой-то официальной матрицей каких-то запрещений. Вот. Таким образом, прокатное было отозвано. Ну, а та легенда, которая была сформирована, это, в общем, тоже ничего удивительного, поскольку такой случай, насколько я знаю, не первый. Но там люди решили промолчать и не вступать в диалог с Минкультом, не просить никаких объяснений и так далее, и так далее.
Каковы критерии оценки властей и какие эпизоды и моменты они вызвали у них отторжение?
Чисто формальным признаком чиновников напугало просто де-факто появление в кадре бойцов УПА или штаба правого сектора в городе Винниц. То есть они не вдавались то, как это все вплетено в сюжет, и как, каким образом это возникает, да, и какой смысл это все несет. Просто формально они приложили свою, значит, эту матрицу, сказали, ой, это не подходит, это опасно. По факту там нет никакой ни пропаганды, ни позитивного отношения, как написали, все переврав в газеты «Известия» по этому поводу.
Как я понял, вы каких-то злонамеренных акцентов не проставляете. Вы просто вместе с камерой путешествуете со своей героиней и снимаете ее реакцию и ее взгляд вообще на те или иные вещи, да, и, на мой взгляд, ваша героиня не совсем еще разобралась, что там происходит, но при этом она открыта для общения.
Тут, мне кажется, следует разбить на два момента. Во-первых, я не могу говорить с героиней полностью, поскольку она живой человек, и, безусловно, ее взгляды, насколько я знаю, поменялись. После того, как она потом пропутешествовала еще раз на Украину и оказалась на Донбассе, тут ее уверенность в том, что Украина хорошая, Россия плохая, несколько эти взгляды заколебались. Вот. На тот момент она была таким ультрамосковским либералом, вот классическим просто. Мне кажется, была моя самая большая удача встретить именно такого персонажа, который позволил мне на Украине снять кино про Россию, в общем-то. Так вот случайно получилось. Вот. Что касается меня, то, конечно же, никаких осуждающих, каких-то волюнтаристских, таких, не знаю, каких-то, как сказать, суждений я не выношу, потому что, мне кажется, это просто может не извести кино до уровня, не знаю, там, публицистики или, не знаю, какой-то пропаганды. Этим заниматься неинтересно, я этим не занимаюсь.
У каждого человека есть свои симпатии, антипатии, в том числе и у вас, да? Сложно ли было вам удержаться вот от того, чтобы не внести вот какие-то свои акценты, чтобы обозначить свою позицию, или вам достаточно легко было снимать эту картину, полностью доверяя вот своей интуиции и своей героине?
Во время съемок ты, собственно, занимаешься тем, что ты делаешь кино, и тут твоя личность, она в каком-то смысле нивелируется, да, то есть, ну, я не знаю, может быть, это хорошо ли это или плохо, но я же не снимаю кино про себя и про свои взгляды, я действительно следую за ситуацией, историей, которую мне предоставила реальность. Соответственно, мне выключаются и включаются какие-то вещи, потому что, собственно, самое главное – это не навредить фильму, как именно той самой истории, которую надо рассказать, не наврав.
Вы сказали, что это то, что уже не вошло в фильм. Ваша героиня второй раз поехала на Украину, и она посетила, да, Донбасс, и ее мировоззрение несколько скорректировалось, да, после посещения,
да,
Донбасса.
Да, совершенно верно. У меня сейчас очень непростая позиция. Я думаю, что и самой приходится непросто, потому что все, что неоднозначно, все, что ставит нас на сторону какого-то нового выбора, да, это какие-то рефлексии и так далее. Поэтому у меня сейчас какая-то очень такая непростая позиция. Я даже в ней до конца не разобралась. То есть в украинском конфликте она вроде как на стороне Донбасса, а во взаимоотношениях России и Украины на стороне Украины. Ну, в общем, я думаю, что это еще будет меняться, потому что жизнь изменчива, люди рассуждают. Соответственно, нормально то, что нету каких-то навсегда каких-то заданных четких констант.
Не было ли у вас идеи снять продолжение под условным названием «Варя возвращается» или «Возвращение Варя»?
Даже если бы за мной стоял какой-нибудь HBO и BBC, да, то военная ситуация во времена военного конфликта, оказавшись на такой очень анархической такой территории, да, ну, как, в общем-то, та часть Украины, которая является, где идет война, то я боюсь, что речь не шла бы о снятых кадрах, а просто о том, что мы бы просто сгинули, не сняв ничего. Вот надо быть реалистом. Я прекрасно понимаю, что максимально можно выжить из ситуации, да, а где есть какие-то территории, на которые могут зайти, не знаю, специально обученные военкоры, они сделают это в 150 раз лучше, чем я. Вот. Поэтому про дальнейшие вареные путешествия, я думаю, что правильно было, что у меня не было об этом ни информации, соответственно, не было соблазна это снимать, поскольку, скорее всего, из этого бы не получилось ничего. Ну, чисто технически. И все. Мы просто бы там сгинули, мне кажется, не привезя никакого материала.
Это была режиссер Алена Полунина. Лишившись проката в России, авторы проекта приняли решение выложить ленту «Варя» в платный публичный доступ в сети интернет. Согласно закону, демонстрация фильма на территории России без прокатного удостоверения запрещена. У продюсеров пока еще есть возможность показывать картину за рубежом, в том числе и на международных кинофестивалях. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В середине июля 2015 года исполняется 30 лет со времени одного из самых таинственных эпизодов Холодной войны – бегство из Москвы полковника КГБ Олега Гордеевского, работавшего на британскую разведку. Гордеевскому удалось ускользнуть из рук КГБ, подозревавшего его в сотрудничестве с британской разведкой МИ-6. В Великобритании вспоминают об этом скандальном эпизоде борьбы двух разведок. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной бывший резидент КГБ Великобритании рассказывает о том, как все это произошло.
В пятницу 19 июля 1985 года около 5 часов вечера из одного из домов на западе Москвы вышел невысокий коренастый человек в поношенной куртке и потертых вельветовых брюках. Он затаился среди окружавших дом кустов и деревьев, а затем незаметно проскользнул на соседнюю улицу. Спустя час он уже был на Ленинградском вокзале, где взял билет в общий вагон ночного поезда в Ленинград. Утром в субботу в Ленинграде он сел в электричку до Зеленогорска, где вновь пересел на автобус, уже идущий в Выборг. Так началась очень рискованная операция по переброске на Запад британского агента полковника КГБ Олега Гордеевского, заподозренного его ведомством в сотрудничестве с британской разведкой МИ-6. Автором безупречно сработавшего плана был служивший под дипломатическим прикрытием в посольстве Великобритании тогдашний резидент британской разведки в Москве Джон Скарлетт, впоследствии генеральный директор МИ-6. В этом написанном по-французски плане ключевые пункты операции «Москва, Ленинград, Выборг» были обозначены как Париж, Ницца и Марсель. По мнению историка британской разведки Кристофера Эндрю, полковник Гордеевский внес неоценимый вклад в победу Запада в Холодной войне. Англичане частично делились полученной от Гордеевского информацией с американцами, однако не называли своего источника. В ЦРУ понимали, что у их союзника имеется какой-то агент на высоком уровне, обладающий доступом к сверхсекретной информации. Разработку возможного британского информатора американцы получили главе контрразведывательного подразделения советского отдела ЦРУ Олдричу Эймсу. Эймс на протяжении 9 лет сотрудничал с КГБ и был его самым высокооплачиваемым агентом. Эймс предположил, что утечка происходит из резидентуры КГБ в Лондоне, где последнее время обязанности резидента исполнял Олег Гордеевский, и передал эту информацию в Москву. Однако имени информатора Эймс не назвал. Вот почему Гордеевский не был арестован сразу по прибытии в Москву, куда был вызван в мае 1985 года под предлогом утверждения в должности резидента. В КГБ не были до конца уверены в его предательстве. Эймс был разоблачен в 1994 году и приговорен к пожизненному сроку заключения. Он отбывает его до сих пор. Гордеевского заочно приговорили к расстрелу. Приговор не был отменен и после крушения коммунистического режима в СССР и введения моратория на смертную казнь. Олег Гордеевский был завербован англичанами, а точнее добровольно предложил им свои услуги в 1974 году во время работы в Копенгагене. В 1978 году он был отозван в Москву и 3 года проработал в центральном аппарате КГБ. Англичане тогда сами попросили его уйти на дно и прервать контакты. Слишком ценным был этот агент, и слишком легко он мог засветиться в Москве. В январе 1982 года подполковник Гордеевский под видом советника посольства получил назначение в Лондон.
Я всегда хотел стать в КГБ. У меня была цель узнать как можно больше о том, как функционирует советская система, для того, чтобы в дальнейшем передать англичанам. Я хотел англичанам помочь разбираться в Советском Союзе.
Вы писали или говорили, что в Дании вы были завербованы британской разведкой. Расскажите об этом.
Я хотел работать с английской разведкой. Я искал случая, а там был англичанин, который меня заметил и который меня хотел завербовать. И мы стали встречаться. Сначала в каких-то маленьких пивных, а потом он меня забрал в конспиративную квартиру. И мы там стали работать.
Вы действительно хотели работать на Великобританию и на какую другую страну?
Я действительно хотел работать только на Великобританию. На немцев большая служба, сильная, хорошая, но она вся правительственной агентуры ВДР. Американцы, у них часто побеги на восток. И эти побеги очень сильно подорвали американскую разведку. И английскую в том числе, очень сильно. Последний, Сноуден.
Что вас побудило, какой был импульс для того, чтобы начать работать на другую разведку, стать агентом?
Это, конечно, события в Берлине. Я был свидетелем возведения Берлинской стены. Я смотрел, как люди прыгали в 4-го этажа на другую сторону стены, а там стояли добровольцы западно-берлинские и держали полотнища. Я видел людей, ГДРовцев, которые на своих маленьких машинках разгонялись до высшей степени и врезались в колючую проволоку, которая была перед Ранденбургскими воротами, стараясь проникнуть. И некоторые проникали. Автоматчики ГДР, как нацисты, ходили вперед и производили очень жуткое впечатление. А русские, советские танки стояли в переулках, на всякий случай. Это меня потрясло. Это меня подтвердило, что против этого режима необходимо бороться, потому что это бесчеловечный, античеловечный режим.
Кто же выдал вас в КГБ?
Ну, очень просто. Олдрич Эймс. Была сначала очень паническая телеграмма. Намерение центра меня отозвать. Я это понял, но решил ехать, чтобы не прослыть трусом. Через 2 дня пришла другая телеграмма. В умеренных тонах. Я понял, что они опомнились. Я подумал, они спешат. Значит, меня подозревают. То есть я еду смерти в лицо. Но я не могу не ехать, так что я еду, чтобы показать, что я не боюсь. Но у меня был план побега из Москвы. И составлял работу Джон Скарлетт, который потом стал начальником разведки. Он составлял это по-французски, чтобы, так сказать, запутать КГБ, если найдут.
Вы приехали в Москву.
Стал жить дома. Я понял, что мне надо спасаться. Мне надо мобилизовать план и держать его при себе. День и ночь. План был в 2 экземплярах. Он был в обложке книги. Английской книги. Я должен был размочить книгу, и план выпадал. И в воде он проявлялся. План выпал. Я делал это, прикрывшись одеялом, что если там вверху меня смотрят глазок, они не видят, что я делаю.
Олег Антонович, вот сейчас уже прошло 30 лет с того момента, как вы уже бежали на Запад. Как бы вы оценили свою работу против коммунистического режима Советского Союза?
Я не сожалею нисколько о том, что я решился работать на англичан против советского коммунизма и против вообще восточноевропейского коммунизма. Разочарование в том, что слишком коротким была моя работа. Она закончилась летом 1985 года, хотя я очень много рассказал.
В 2007 году королева Елизавета II вручила бывшему разведчику один из высших орденов Великобритании – орден Святого Михаила и Святого Георгия за службу по обеспечению безопасности Соединенного Королевства. Лондонская «The Times» писала: «Шпионы обычно мотивируются разными причинами, среди которых приключения, романтика, шантаж, деньги, обида, патриотизм. Мотивация Гордеевского в основном была связана с его идейными убеждениями, глубоким личным, интеллектуальным и эмоциональным отвращением к советскому коммунизму. Он воспринимал советский режим как одновременно криминальный и филистерский. Его тайная война с ним частично была войной культурной».
Рассказывала Наталья Голицына. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио «Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Итоги дня и «Померанцев переулок», «Россия в движении» и «Американские вопросы», проект «Европа» и «Книжный шкаф», и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир «Радио Свобода».